Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Книга пророка Ионы. Вопрос, который нам сегодня должны мы будем решить, это что делать, если нас проглотит кит? Ну, кит, возможно, нас не будет проглатывать. Но, честно говоря, мы оказываемся в ситуациях, в которых мы чувствуем, что нам не легче, чем Ионе. Бывают такие курьезные ситуации. Думаю, Господи, как я попал туда? И мы, наверное, имеем свои собственные истории, как вы оказывались в самых, что ни есть, глупых, трудных, безвыходных ситуациях. Думаю, как я сам не попал? А хотя внутренний голос говорит, ты знаешь, как ты туда попал. Как Иона знал, как он туда попал. Он понимал прекрасно. Есть ситуации, в которых мы попадаем по своей вине, по своей глупости, по своему непослушанию, как и он оказался. Есть ситуации, в которых мы не можем избежать. Есть искушания, испытания, которые Господь допускает в нашей жизни, и как бы мы ни старались, мы не можем избежать этого. Так, например, Иов говорит следующее, что не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. А в другом месте Иов также говорит, человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Бог допускает эти вещи. Есть сложные ситуации, как ситуация Ионы, в которой он сам виноват был. Мы виноваты. Но очень часто мы не виноваты, нам все равно происходит то, что происходит. Господь допускает нам. У нас есть каждый опыт свой, страданий, переживаний. Вы знаете, я заметил, не знаю, как вы, особенно трудно, когда мы где-то окажемся в трудном положении, и мы чувствуем, что некого винить, кроме самих себя. Когда кто-то виноват, хоть как-то, хоть на чем-то стоит есть, но когда сам виноват, понимаешь, что по собственному желанию, по собственной глупости, по собственному непослушанию оказался, это самое трудное. Скажите, братья и сестры, а что вы, собственно, делаете, вот когда вы оказываетесь в беде, безвыходной ситуации, и чувствуете, что сами виноваты. Как вы выбираетесь из этого? Кто-нибудь знает подобную ситуацию, когда вы попали в ситуацию и по своей вине? И как вы выбрались об этом? Подумайте об этом. Только через покаяние. А бывает это время долго, много времени уходит. Что интересно, что история пророка Ионы как раз это та история, как мы уже говорили, когда был пророк, слуга Божий, который понимал Бога, как никто другой. Так же, какие откровения он имел о характере, о Боге. И тем не менее, он оказался в этой ситуации. Бог ему сказал, иди в одну сторону, пошел в другую. Бог ему сказал, делай это, он делал совершенно другое. А он проявил непослушание, пошел в направление, которое Бог его не посылал. У этого человека, у него было много познаний. И с этими познаниями у него были свои представления, постепенно сформировали представления о Боге, кто он такой и что он должен, чего он не должен делать. И на основании своих таких умозаключений, которые сформировались у Ионы, он сделал вывод, что ему не стоит туда идти, потому что будет лучше, если он не пойдет. И если он не пойдет, Бог уничтожит Ниневию, и для общего дела это будет куда лучше, если Ниневия погибнет, нежели если она будет спасена. И ценой своей жизни пророк геройски, так сказать, вступается за свой народ, вопреки воле Божьей. Но в конечном итоге, мы знаем, был небольшой ветер, потом была буря, а потом многие люди, которые совершенно ни в чем не виновны, они пострадали. Они в страхе и в ужасе, они чуть не погибели, только потому, что слуга Божий, пророк Божий имел свое собственное представление, что должен делать Бог, как он должен поступать и каким образом заставить Бога, чтобы он делал то, что хочет человек. В данном случае пророк Иона. Мы знаем, что Иону бросили в море. И когда его бросили в море, оказывается, совершенно случайно там большая рыба. Наверное, кит проплывал и проглотил его. Вы знаете, вы себе можете представить Иону, когда он летел туда? Представляете это состояние? Это полной безысходности, беспомощности. Что-то подобное, когда мои дети меня подбили на... В Канаде такая, первый раз я увидел, говорят, тут длинная труба. Говорит, пап, ты ничего, ты только туда ляжешь и все. И в бассейн упадет. Это такая длинная, кто пробовал? Первый раз, как я попал туда, лечу, меня кружит, и я не понимаю, куда я лечу. И совершенно вот это чувство полной беспомощности. Я, конечно, умом понимаю, что я, наверное, не на камень упаду. Но вот эта скорость, когда я не могу повернуть ни туда, ужас охватывает. Единственное, чтобы, ну, наверное, эту трубу сделали так, чтобы люди не убивались. Хотя другое чувство, как живой человек может долететь до конца. Конечно, я помню, все-таки я долетел. Брат мой недавно посещал его. Он попал в подобную трубу, так он наполовине остановился. Стал назад возвращаться. А кто был в этой трубе, знаешь, не получается. И он пробовал, скользил назад в таком ужасе. Его минут 15 там ждали. Уже службу вызвали, куда делся человек, как будто туда прыгнул, а чудо оттуда не вылетел. Я, конечно, долетел туда. Страх, когда прошел, я пытался свою жену туда затолкать. И вот он летит в эту бездну. Буря, шторм. Можете себе представить это? И в этот момент это все, наверное, промелькнула вся его жизнь. Он летит, беспомощный, закончилась его жизнь. Давайте мы прочитаем текст, что произошло дальше. «И повелел Господь большому киту проглотить Иону. И был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита. И сказал, Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня, из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты уверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал, отрынут я от очей твоих, однако опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя, до основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила, Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чту, что и суетных, и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Как просто все решилось. После всех этих печалей Господь сказал киту, и кит выбросил его на сушу. Решение было очень простое. Хотя для Ионы это не казалось таким простым. Вопрос, который мы прежде всего должны посмотреть. Как вам кажется, где Бог был, когда слуга его Иона безнадежно погружался в эту бездну? Ведь вы представьте себе, это не так просто. Это корабельщики, они сначала молились, взывали, скидали эти вещи. Это был переполох, хаос. Это поднялась такая паника на корабле. Прибежали, его разбудили. Почему ты не молишься? Кто такой? Стали его стыдить. Мы своим богам молимся. Твой бог, бог неба и земли. И ты как ты не боишься это делать? И он в конечном итоге все это видел. И вот бросает его в эту бурю. Бушующую бурю. Бросьте меня в море. И море утихнет для вас, как сказал Иона. И что интересно, обратите внимание, что здесь происходит. Что как только Иона оказался в этой буре, именно в это время, в этом месте, находилась большая рыба, по всей вероятности, кит. И надо же ему именно в этом месте быть. Но для Ионы, казалось бы, на первом случае, наверное, это не самое лучшее было. Наверное, он со временем осознал, где он оказался. Этот кит проглотил его. Мы уже много раз в прошлый раз говорили, насколько это возможно, насколько это реально. И мы много разных вариантов говорили, что это вполне возможно. И были люди, которые оказывались в чреве кита и в конечном итоге оставались живыми. Сейчас не об этом. Важно обратить внимание, что в этом хаосе, в этой буре присутствовал Бог порядка, в котором был план, средство спасения, он был там. В этой стихии был Бог, когда оказалось, его там нет. Все бушует, и все стоит против Ионы. И написано, мы только что читали, что повелел Бог и большому киту проглотить Ионы. Интересно, я здесь проверил, что это еврейское слово значит. Вот это слово «повелел», оно имеет много значений. Оно значит «считать, исчислять» или «начислять, определять, назначать», «назначенный». Поэтому это слово также значит, что Бог приготовил, в английских версиях, если посмотрите, очень часто переводится «Бог приготовил большую рыбу». И эта рыба была приготовлена. То есть эту рыбу он готовил, но она же не готовится за несколько часов. Эту рыбу Бог наперед готовил. Она себе росла, где-то там плавала, она готовила к своей миссии. Бог определил для этого кита миссию, и она росла определенным образом, для определенного момента. И когда Иону бросили в эту стихию, именно в этот момент эта рыба оказалась в этом корабле. Почему-то, потому что Бог повелел этому киту проплывать именно в этом месте. Мы видим, что здесь Бог контролирует ситуацию. Всемогущий, суверенный Бог. Он имеет власть над небом и над землей, и над этой рыбой. Я не знаю, как он ей говорил, но она четко знала свое направление, и она оказалась в нужном месте, в нужную секунду. Потому что, вы понимаете, в бушующем море человек долго не проживет. Нужно очень точно это сделать. Это буквально несколько секунд. Я не знаю, 30 секунд, 20 секунд. Пока этот человек не напьется воды, а в такой депрессии он мог бы по своему собственному желанию побыстрее напиться. Но эта рыба оказалась именно в это место, точно по секундам рассчитана. Бог контролирует ситуацию. Бог суверенный, всемогущий, контролировал ситуацию, и он находился в этой буре. Братья и сестры, каждый раз, когда с нами происходит подобное, Никит нас проглатывает, а происходит что-то подобное, накается беда, буря. И кажется, невозможно из этого. Откуда это все взялось? Там есть Бог. У него есть план. У него есть до секундах просчитано, каким образом нас оттуда выхватить в должный момент. И мы никогда не должны забывать, что во всей этой буре есть тот, который над этой бурей. Есть тот, который скажет, замолкни, перестань, и на мгновение вода успокоится. Есть этот сильный, который может повелевать всему небу и земле. Ему подчиняются все звери, и птицы, и рыбы. И здесь он повелевает этому киту, он проглатывает Иону. Что интересно, что Бог приготовил место для Ионы. Он приготовил эту рыбу, и в этом рыбе приготовил место. Обратите внимание, что Иона там был 3 дня и 3 ночи. Интересно, что исчисляет 3 дня и 3 ночи. Для Ионы это были длинная ночь. Там не было дня и ночи, там была длинная одна ночь, которая не имела никакого просвета. Но у Бога продолжалось время продвигаться так же. День сменялся ночью, был определенный план, сколько он там будет, но Бог просчитал, сколько он там будет, сколько ему надо, пока он дойдет, пока он догадается, когда он поймет. Ионе понадобилось 3 дня и 3 ночи. Здесь не написано, в какой момент он стал молиться. Как пишется в тексте, значит, посмотрите, мы когда читаем, то кажется, что Иона, что пророк сразу понял. Смотрите, и повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита. Нам кажется, что как только он там оказался, сразу помолился. Но это не совсем так. Вполне возможно, что эти 3 дня и 3 ночи не случайно нужны были для Ионы. Наверное, уже попрощался с жизнью. Но эти 3 дня и 3 ночи нужны были Ионе, чтобы он подумал, куда он шел, почему он шел, и как он оказался там, где он не должен был быть. Что интересно, что этого было достаточно времени, что, наверное, Иона думал, рассуждал, наконец он понял, где он находится, может быть, он до конца не понимал, но все-таки он понимал, что он живой, он понимал, что это бездна. Что это за бездна, непонятно. Трудно было ему представить, где он был. Но тем не менее, он потом в своей молитве высказывает, что это бездна, преисподняя. И вот как раз находясь в этом месте, которое он до конца не понимал, где он начал думать, и написано, что наконец он помолился. И что написано, что когда он закончил свою молитву, уже по тексту идет, Бог повелел киту, и тот его выбросил на берег. Интересно, здесь интересная мысль, что Бог всемогущ, суверен в своих решениях. Ему повинуются небо и земля, ангелы, архангелы, звери, птицы, рыбы. Каким-то образом он с ними разговаривает, каким-то образом они знают свое время, каким-то образом они знают свой маршрут, каким-то образом они вычисляют время до секунд, что они оказываются в нужном для них месте, конкретную секунду времени, которую Бог им назначил. Бог всему этому повелевает, каким-то образом все творение слышит. И в то же самое время человек, которому Бог говорит, делай одно, а он делает другое. Господь говорит, а исцеленному говорит, иди никому не рассказывай. Он пошел всем рассказал, и Господь не мог войти в это исцеление. И много чего, он многие заповеди нам говорит, говорит, делай это, а мы идем совершенно в другое место. Он говорит, делай это, а мы делаем другое. Он говорит, говори это не говори, а мы делаем наоборот. Почему так происходит? Особенным образом здесь Бог подчеркивает свои отношения с человеком. Все ему подчиняется, но с человеком у Бога особые отношения ему дана. Особая какая-то свобода, особая привилегия. И когда мы читаем в Новом Завете, посмотрите, еще Иов говорил, человек, рожденный женой, кратковремен и пресыщен печалями. Но если читать дальше, этот текст, который мы читали в начале, то следует из этого следующее. Как цветок он выходит и опадает, убегает как тень и не останавливается. И на него-то ты отверзаешь очи твои, и меня ведешь на суд с тобою. И он говорит, да кто такой человек, собственно? Он ничего не представляет, но ты на него обращаешь внимание и ведешь меня на суд с собою. Кто я такой, что ты со мной считаешься? Или дальше в Новом Завете мы читаем. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Обратите внимание на это особое отношение к Богу, которое есть эта власть, суверенитет, всемогущество с человеком. Он так вот просит, умоляет его, позволяет его. Многие вещи и терпит его. И последние дни говорит в Сыне Своем. Последнее, что откровение, Господь говорит с нами через милость. Но это последняя форма, через которую Господь разговаривает. После этого будет суд. И последний войдет, и дверь закроется. Братья и сестры, сегодня рассуждая о Боге суверенном, всемогущем, мы должны помнить, что этот Бог по какой-то тайне, по какой-то необъяснимой причине особенным образом любит вас и меня. И мы не должны злоупотреблять этой любовью. Мы должны обратить внимание, если мы никогда не обращали внимания на то, что Он говорит, обратить внимание, если мы позволяли ходить направо-налево и немножко не до конца исполнять, обратите внимание, как Иона, рано или поздно мы окажемся в очень трудном положении. Лучше не ждать этого времени. Лучше раньше, намного раньше. Я сейчас вспоминаю, не хотелось бы, я как-то раз вспоминаю так. Прошло время, я 16 лет из дома уехал. И так не успел своему отцу сказать. Потом я приезжал иногда. Так я не успел своему отцу сказать, что я понял. Что я уже понял это все дело. Папа, успокойся. Вот это тот момент, когда Бог уподобляет себя отцу. Он ждет, что наконец его сын или дочь поймет. Скажет, отец, прости. Прости, я уже понял. Прости. От сегодня я буду по-другому. Хочется, и мне кажется, вот как отец ждет, родители ждут от детей, что они поймут. Так Бог ждет от каждого из нас, что мы поймем и скажем, Господи, прости меня, Отец, прости, помоги мне вернуться на нормальный прямой путь. Я больше не буду делать того, что я делал, но будь со мной. Господь ждет, Он знает, что еще много глупостей мы можем сотворить, но Он ждет вот этого озарения, озарения, которое произошло у Ионы. Следующий вопрос, который нам нужно решить, он очевидный вопрос, но очень важный. Каким образом Иона решил самую трудную проблему своей жизни? Как все-таки Иона выбрался оттуда? Честно говоря, Иона не решил эту проблему, правда? Господь ее решил. Ничего он не решил. Это то, что он сделал, вполне явно недостаточно, чтобы решить проблему. Там, где он находился, от того, что покаялся. Ну, сказал, Господи, я больше не буду. Ну, и осознал, что он был неправ. Осознал это и это. Ну, а это что, достаточно, чтобы оттуда выбраться? Конечно, вот смотрите, то, что он сделал, конечно, все, что вспомнил о Боге, покаялся и решил уже идти в Ниневию. Потому что, а какой выход-то? Бога есть достаточно силы, чтобы заставить нас. И вспомнил об этом всем. Но самого покаяния и всего этого вместе взятого совершенно недостаточно, чтобы выбраться оттуда. И смотрите, и то, что он раскаялся и обратился к Господу в молитве, этого тоже недостаточно, если Бог не примет решение. Сама проблема в самом Боге. Если Бог обратит внимание на это, скажет, этого достаточно. Хотя этого недостаточно. Человек получит спасение, выберется оттуда. Но если Бог скажет, этого недостаточно, у нас нет ничего, что могло бы нам помочь выбраться с более простой ситуации, чем ситуация, в которой оказался Иона. Но то, что сделал Иона, и осознал, и покаялся, и сказал, что я уже таки пойду в эту Ниневию, этого было недостаточно, но Бог из-за того, что Он не только всемогущий и суверенный, но Он добрый, человеколюбивый, это как раз то, что Иона не любил у Бога. Говорит, не это ли я тебе говорил, что ты слишком добренький, чтобы наказывать, ставить грешников на место. Я же тебе это говорил, и ты так и сделал. И теперь Иона, находясь в чреве кита, милосердие Божие переживает на самом себе. Недостаточно всемогущества, суверенности Божьей. Нужно, чтобы еще Бог был добрый Бог и обратил внимание, и терпел Иону. И Бог откликнулся и вывел Иону оттуда. Тем не менее, молитва Ионы имеет особое значение, на нее очень важно обратить внимание. Очень важно обратить внимание, потому что в этой молитве есть определенные элементы, которые мы должны понимать. Конечно, то мы скажем, Иона помолился, и эта молитва ему помогла. Но в этой молитве, если ее внимательно исследовать, там есть определенные элементы, которые мы должны обратить внимание. Ну, в частности, первое. Обратите внимание, что когда мы читаем это, вот смотрите. «Ты вверх меня в глубину и в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мной. И сказал я, отринут я от очей твои, однако я опять вижу святой храм твой, объяли меня воды души моей, бездна заключила меня, морской травою обвита была голова моя». Вы чувствуете, что это льется как песня, как поэзия какая-то? Вот посмотрите, какое это имеет значение. Дело в том, что молитва Ионы, она сильно напоминает псалмы, которые были написаны до него. Вот посмотрите. Вот Псалом 17. «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чердога своего голос мой, и вопнул, дошел до слуха его». Или еще. «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня». Даже бездну призывает голосом водопадов твоих. «Все воды твои и волны твои прошли надо мной». Чувствуете, что это как прямая цитата оттуда, с молитвы Ионы. Или дальше. «В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих». Это Псалом 30. А Иона что говорит? А Иона говорит, «И сказал я, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу тебя». А здесь мы читаем, «В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе». И есть другие псалмы, которые напоминают это. И такое впечатление, что делал Иона. Когда он, наверное, в этой трубе опускался, в эту бездну, в этот момент трудно было что-то думать. И когда он же оказался, что он живой и непонятно где он. Трудно, это мы так читаем, где он. Ну, для Ионы представить, где он находится. Темно, что-то двигается, что-то шумит, что-то шевелится, а света нет. Полная тьма. И находясь в этом состоянии, вы знаете, кто оказывался в трудных моментах, вспомните трудные моменты жизни, и слов нет. И это показывает, что когда мы оказываемся в подобной ситуации, мы обращаемся к чьему-то опыту. Мы цитируем тексты, мы цитируем обетование. «Господи, ну ты сказал, что касающийся тебя касается зеницы ока твоего». «Ты сказал, Господи, защити меня». Вспоминаете эти фразы, когда мы оказываемся в трудном положении? И многие цитаты, которые мы читаем и запоминаем, оказываясь в трудном положении, Дух Святой приводит нам на память. И мы цитируем, «Господи, Ты сказал в слове, быть верным своему слову». Или «Вот этот молился Тебе, и он сказал так-то и так-то, и Ты его послушал». В данном случае первый элемент этой молитвы в том, что Иона не просто молится. Он предсказывает псалмы, которые он пел в храме. Вот то, что он запомнил, это крик его души. Он же не составляет их своим умом. Это его душа кричит. Он песни пересказывает. Те песни, которые молился Давид, и Бог услышал его. Он не просто от себя уже говорит. Он апеллирует к обетованиям Божьим, к истинам Божьим, на которые можно встать. Он знает, что эти истины кому-то помогли. И в данном случае это не просто молитва ума. Это молитва его сердца, когда он собранное за жизнь свою, собранные обетования Божьи. Он как бы одни как выдохнул из себя пред Господом. И это помогло ему. Это именно такая молитва. Поэтому, братья и сестры, я хочу обратить внимание прежде всего. До того, как мы оказались в чреве кита, или до того, как мы оказались в трудной ситуации, нужно пропитывать свою душу священным писанием, текстовыми священнописаниями, псалмами, обетованиями Божьими, истинами Божьими. И когда будет трудный момент, Дух Святой найдет тот конкретный текст, который даст нам надежду и пробудит наш дух. Это очень важно. Нам не хватит своих слов. Мы когда окажемся в трудном положении, нам не получится так, что мы будем молитвы составлять, как молиться. Будет работать только то, что пропитало нашу душу. Обетование Божье, истина Божья, Слово Божье. Это то, что нам даст помощь. Но если мы не подготовлены к этой ситуации, как был подготовлен Иона, у нас не будет это. Будет крит ума, но душа будет молчать. Нам нужно пропитываться обетованием Божьим, истинами Божьими, потому что в трудные моменты жизни это то, что дает нам надежду. Это как раз то, что сделал Иона. Он молился, не просто молился. Он читал песни, обетования Божьи, и на них он полагался. Второй элемент молитвы, на который нам нужно обратить внимание, это посмотрите. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита, и сказал Господу, «Воззвал я в скорби моей, и он услышал меня, и чрево с преисподней возопил, и ты услышал голос мой, ты вверх меня в глубину, в сердце моря». Обратите внимание, что Иона осознает, что дальше он же не может идти. Это предел, это тупик. Он находится в ситуации, с которой он же не может выбраться ни своей хитростью, ни своим опытом, ни своей духовностью. Это конец. И что написано, что он в этот момент, он признает, что он пришел до той точки, что дальше он же не может двигаться без Бога. И написано, что в скорби моей он услышал меня. Скажите, братья и сестры, как вам кажется, в чем, собственно, скорбь Ионы состояла? В чем его проблема? Это очевидно, кажется. Но подумайте, в чем, собственно, проблема Ионы состояла? В чем его скорбь? Непослушание. Но как Иона переживал? Он оказался в чреве кита, и написано, что он, я в скорби моей воззвал. В чем его скорбь? В чем его проблема? Можно просто сказать, ну, проблема его заключается в том, что он находится там, где он не знает где. Это мы читаем, что он в чреве кита. Но он-то не знает где. Темнота вокруг. Безвыходное положение. Это точно. И все это вместе взято, если посмотрите, в скорби моей он услышал меня. Ты вверх меня в глубину, в сердце моря. Потом и сказал я, отрынут я от очей твоих. Обратите внимание, я бегу от Господа. Он от глаз Господних бежал, от лица Господня бежал Иона. И когда он оказался в этом месте, сначала бесконтрольное падение, вдруг он оказывается в месте, что должен нормальный человек думать? Где он? В аду? В преисподней? Где он находится? И что, и находясь в этом месте, обратите внимание, что определенные истины, которые он освоил в свое время, познание Господа, которое он имел, песни, которые он читал, тексты, которые он запоминал, обетования, которые он слышал, и они были в его сердце, он находится и в скорби своей, он понял, что он отрынут от очей Господа. Сначала он бежал от лица Господнего, но когда мы бежим от Господа, нам все-таки кажется, ну Господь будет за нами бежать, еще будет возможность. Но здесь, наконец, он бежал, и он понял, что его судьба решена. Он отрынут. Где он? В аду? В преисподней? Неизвестно где. Все, он навеки отсечен от Господа. Смотрите. «До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня». То есть такое впечатление, что Иона начинает думать, что он навеки отделен от Господа. Он бежал от лица, и теперь он навсегда отделен от Бога. Это как раз то, что описывается, когда мы один раз... Предстань, если мы Господа не нашли в этой жизни, если мы идем своим путем, и состояние ада, о котором говорит Священное Писание, это состояние, когда мы осознаем, что мы навеки отделены от Бога, навсегда, и нет возвращения к Богу. Что-то подобное здесь и он рассуждает. Он не понимает, что он еще в чреве кита. Он понимает, что он навеки отсечен, навеки закрыт. Ему нет возвращения к Господу. И в этой скорби, он думает, что он в преисподней, но слово дало ему надежду. И в этой скорби, безысходности, он стал молиться, и дух его ожил. И он почувствовал, что Бог слышит его. Вот это слово, которым он пропитался, помогло ему молиться из преисподней. Он так понимал, что он навек отсечен. И Бог вернул его. Обратите внимание, я сказал, отрину я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм. Слово, которым он написал душу свою, пробудило его дух, оживило его, он ожил. Нет, я все-таки выберусь с этой преисподней, я буду опять в храме, я вернусь к Господу. Вот это та часть, которая помогла Ионе подняться и помолиться к Господу. Слово, которое пропитало его душу, познание Господа в эту трудную минуту, помогло Ионе опять встать на ноги. Обратите внимание на правильную духовную позицию Ионы. Это молитва. Но молитва, происходящая от освоенного Слова Божьего, от Слова, которое пропитало его естество. Он временно был непослушен, но Слово глубоко пропитало его. И следующий момент, обратите внимание, что в этой молитве у него была правильная духовная позиция. Посмотрите, что он здесь говорит. «И сказал я Господу, возвал скорби моей, и Он услышал меня». И дальше. «Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». И он понимал, что он не в рыбке сидит, что он же в преисподней, в аду. Но слово дало ему надежду. И он выбрался из преисподней. И дальше он говорит, «И сказал я». И смотрите, ты, 4 стих. «Ты уверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои». И волны твои проходили надо мною. Обратите внимание на ситуацию, в которой он находится здесь. Что он говорит, что ты уверен в глубину меня, моря. Он говорит, он понимает, что он находится в этой ситуации, и он имеет дело с Богом. И это не просто корабельщики что-то сделали не так. Они мог бы рассуждать, ну зачем я на этот корабль сел? Какие-то, может, неопытные корабельщики. И зачем это нужно было? Нужно было на другой корабль сесть. Можно рассуждать что угодно. И зачем я принял такое решение? А если бы я пошел в этом направлении или в этом было по-другому? Но Иона четко осознает, находясь в этой преисподней, он говорит, ты вверх меня в глубину. Он понимает, что он имеет дело с Богом. И дальше. Все воды твои. Он не говорит... Волны и воды окружили меня, но воды твои, волны твои проходили надо мною. Он понимает, что эти волны, это вода, это Божья вода, это инструмент руки Божьей, это Господь стоит за всем этим. Он ни с кем не сводит счеты. Он понимает, что он имеет дело с Богом. Это очень важный момент, это правильная духовная позиция. Когда мы оказываемся в очень трудном положении, по своей вине или не по своей вине, труднее всего выбираться из этой ситуации, когда мы еще не поняли, что мы имеем дело с Господом. Нам кажется, что кто-то виноват, и мы можем просчитать. В Ионе было сложнее, но все-таки он мог бы просчитать, кто виноват. В наших ситуациях мы можем вспомнить свою ситуацию, думать, ну, конечно же, он виноват, или она виновата. Ну, она же сказала вот это, она сделала это, он сделал это. Вы можете просчитать от начала, как проблема начинается, и как вы оказались там, где вы находитесь. Но это не имеет никакого значения. По нашей вине или не по нашей вине, когда мы находимся в тесном месте, Господь стоит за этим. Господь допустил по нашей ошибке или не по нашей ошибке, по плану своему, Господь допустил, это волны твои, это воды твои. Ты не зринул меня туда, не корабельщики бросили меня. Ты это сделал. Это очень важное осознание духовной позиции по отношению к Богу. Наши ближние не виноваты. Ни жена, ни муж, ни дети. Это мы имеем дело с Богом. И мы должны осознать это. Это очень важный шаг для того, чтобы выбраться оттуда. Без этого очень трудно оттуда выбраться. Пока мы будем винить кого-то. Обратите внимание, может у вас годами есть какая-то проблема. Вы ее решаете, решаете, решаете. И она не решилась. Вы ходите на какие-то беседы, вы спрашиваете братьев совета, зовете братьев к себе, может куда-то ходите, читаете что-то, ищете решение проблемы. Она не решится, пока вы не поймете, когда мы, каждый из нас, не поймем, что мы имеем дело с Богом. Ты низвергнул меня. Это волны твои, это воды твои. Решать нужно с Господом. Когда с Ним будет решено, на самом верху все остальное выстроится. Знаете, как все одно за другим станет, все на своем месте будет. Вот посмотрите, когда молитва закончилась, такие переживания написаны. Так просто, и сказал Господь киту. Выбрось его. И проблема решилась. Моментально. Господь такое слово сказал. И все решилось. И кит перестал спорить с ним. Хотя кит был куда сильнее Ионы. Но он подчинился слову Бога. Понимаете, проблемы, которые происходят в нашей ситуации, Достаточно, чтобы Господь сказал слово. И все припирающееся, все окружающее, что восстающее нас, создающее нас дискомфорт, оно моментально уйдет, как только Господь скажет слово. Оно станет все на свое место. Поэтому обратите внимание на этот элемент молитвы. Иона понял, что он имеет дело с всемогущим Богом, но тем не менее мудрым Богом и милостивым Богом. И когда он это сказал, осознал честно, сказал Господу, Господь вывел его. И, наконец, смотрите, Иона обращается в скорбь моей. Я возвал ему, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину сердца моря. Я сказал, отринут я от очей твоих. Однако, а я опять увижу святой храм твой. Смотрите, у него в его голове приходит, все, конец, меня в преисподней. Нет выхода мне. Не может быть. Посмотрите дальше. До основания гор я не шел, земля своим запором, навек заградила, все, навек я разделен. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Обратите внимание, это слово, которым пронизан был этот пророк, дает ему надежду. Надежда сильнее ада и преисподней. И ты, Господи, выведешь меня из ада. Я понимаю, что я в аду, преисподней. Он так понимал. Это нам проще сейчас. Если бы он думал, что в чреве кита было все проще. Он думал, что он преисподней и в аду. Но он, рассуждая о Господе, он вдруг вспомнил. Смотрите, и когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе. И молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чту, что и суетных, и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалу принесу тебе жертву. Обратите внимание, что Иона сейчас вспомнил своего Господа. Он помнил Господа. Он же только недавно говорил, что я от лица Господа бежу. Он помнил Господа. Но когда он оказался в преисподней, в аду, и когда он думал, что конец, навеки он отвержен от Господа, от очей его, навеки он делен от Бога. Но слово, которое было в нем, не дало ему умереть. У него появилась надежда, и он вспомнил Господа. Не просто вспомнил вообще Господа, а вспомнил, смотрите дальше, что другие чтущие, смотрите, что ж ты суетных ложных богов оставили милосердного своего? Он вспомнил милосердие Божье. Он вспомнил характер Божий. Который, не это ли я тебе говорил, что ты, Бог, милосердный, человеколюбивый, сожалеешь о бедствии? Он вспомнил характер Бога, он вспомнил милосердие Его. И сказал, не может ему Господь оставить это. Хоть я в аду, хоть в преисподней. Я никогда не слышал, что кто-то выбирался из ада или из преисподней. Но я верю, Господь мой, всемогущий, суверенный, но настолько добрый, Он вытащит меня оттуда. Вот обратите внимание, это настолько важно, чтобы Слово Божье пропитало нас, потому что Слово Божье творит. Оно дает надежду, дает силу. И здесь человек, который верит, что он в аду. Это же Слово дает ему надежду. Он вспоминает милосердие Божье. И он поднимается, он выходит оттуда. Он обращается к Господу. Он обращается к Господу милосердному, доброму. Он обращается к Нему с молитвой, с надеждой, с верой. И обратите внимание еще одно. Во всем этом рассказе, и я гласом хвалы принесу тебе жертву. Помните корабельщики, что сделали? Они прямо на корабле из остатков жертву Богу принесли. Иона говорит, жертву, ну как я буду в преисподней или в аду жертву приносить? Но слово ему дало, которым он был пропитан, дал надежду. Я жертву хвалы вознесу, и этого будет достаточно. Господь уменит меня, как настоящую жертву. Я это сделаю, я прославлю Господа здесь, в этой преисподней, в аду. Все не кончилось, все закончил, я в аду. Но я принесу жертву. Пусть она не такая настоящая, как вот корабельщики делали, но Господь услышит ее. И дальше что он говорит? Посмотрите, что обещал, исполню. У Господа спасение. Мы видим из этой фразы, что такое впечатление, что Иона обещал Господу. Хорошо, я пойду, я понял. Важное дело, проповедую Ниневии, пойду, пойду. Билет покупай, иди в другое место. Он обещал ему туда пойти. Говорит, то, что я обещал, исполню. Он дает обетование, он дает обеты Богу, он обещает Господу, я больше не буду отклоняться. Только дай мне выбраться отсюда. Я буду исполнять это. И обратите внимание, что происходит дальше. Что Иона, такое впечатление, как говорят англичане, он освоил in the hard way. Есть возможность освоить какую-то истину, обращаясь к примерам других, учиться на ошибках других. Но он дошел до самой стенки. Он уперся, взяв в самое дно преисподней. Он на своем опыте это пережил. Лучше этого не делать. Лучше раньше верой это принять. Но и он упирается. И он доходит до этой точки, и он осознает. И он все, что я обещал, сделаю. У Бога спасение, и он меня выведет. И написано интересно, что сказал Бог киту, и кит его выбросил на сушу. Проблема моментально решилась. Проблема, которая, казалось, не имеет решения. Проблема, которую Иона называл преисподней, адом. Эта проблема решилась, и, наверное, он вышел на берег, думаю, ха, это же было все намного проще, правда? Вот он кит, вот я суша, чего я так пугался? Обратите внимание, что произошло. Когда мы вызываем Господу, в нашей беде, проблеме, не решается вопрос. А когда Господь решает, когда решил, думаю, подожди, так это же не так сложно все это было. Не так это сложно, а может быть, я напрасно так напрягался, некоторые люди. Я знаю людей, которые молились, Господи, спаси меня последний раз. Бог выводит, думаю, а может это случайно? Это все намного проще. Ну, я думаю, что Иона так не думал. Но во всяком случае, обратите внимание, что всемогущий Бог, Он имеет власть и силу справиться без нас. Ему все подчиняется. Но тем не менее, Он тратит столько времени на Иону. Он терпит его. Он хочет от человека, чтобы человек добровольно подчинился Божьей власти. Чтобы человек от сердца полюбил Бога. Чтобы человек от сердца увидел Бога и захотел быть с Ним. Всему Бог приказывает. От человека хочет, чтобы мы от сердца потянулись к нему, полюбили его, захотели поступать по его воле. И в данном случае, конечно, мы знаем по истории, что, как дальше история развивается, что Иона еще не все понял, да? Потом он в этом кустом еще сидеть будет. И Господь видел, что он не все понял. Но тем не менее, сам факт, что Иона осознал, покаялся, пообещал, что он таки исполнит то, что обещал, то, что он прославил Господа, то, что он поверил в обетование Божие, и он понял, что с Господом лучше, и Господь сказал, хорошо, Иона, хоть я понимаю, что ты еще не все понял, но тем не менее Господь освобождает его из этой темницы и позволяет Ионе совершить свое служение. Вы знаете, лучше это делать добровольно. Лучше, не так болит. Лучше вовремя обратить внимание. Лучше молиться в удобном месте, чем молиться в таком неприличном месте. Смотрите, разве это место для молитвы? Но тем не менее Господь повернул ситуацию так, что Иона молился еще и как молился. И Он может повернуть вашу и мою ситуацию до такой степени, что если вам кажется сейчас плохо, то будет вас 100 раз хуже. И вы тогда уже забудете, что она говорила, что он говорил, какая ее вина. Господи, спаси меня, я никого не хочу знать. Братья и сестры, давайте мы не будем ждать этой крайней точки, когда Бог отнимет от нас всякую надежду, что кто-то виноват. Когда мы будем взывать, Господи, я никого не виню, только меня спаси. Давайте мы на примере Ионы сделаем этот вывод, поймем, что мы имеем дело с Богом, и Бог на нашей стороне. Знаете, когда мы в беде, необходимо помнить о Господе и обращаться к Нему, и благодарить, и славить Его. Есть у нас один вопрос. Что делать, если нас проглотил кит? Что же делать? Не смотрите на бурю, вспомните о Боге. В этой буре есть Господь. В этом беспорядке есть тот, который Господь порядка. У Него есть готовый план. У Него есть приготовленное избавление. Нужно только об этом вспомнить. Вспомните обетование Божье, Господь выведет. И второе. Вспомните Иону и как он выбрался из бездны. Это очень важно. Там очень много поучительных уроков. Они собраны очень коротко, но настолько мастерски они уплетены в эту короткую историю. Вспомните Иону и как он выбрался оттуда. Не нужно ждать беды, братья и сестры. Нужно напитываться Словом Божьим, пониманием Божьего характера, обетованием Его в нужный момент, они нам пригодятся. Ум наш не поможет, наши собственные слова нам не поможет. Нам нужно Писание, нам нужны обетования Божьи, которые должны быть написаны в нашей душе. Бог милостив, и мы можем полагаться на Его милость. Он может избавить нас, даже когда нет надежды на это, когда это кажется невозможным. Он любит миловать. Бог есть Бог милосердный. Он любит миловать Бог нас, даже когда мы в беде оказываемся, по нашей собственной вине. Он любит миловать. Ну, понимаешь, что мы туда сами зашли. А некоторые думают, если я сам туда, Господь меня не помиловал, я же сам туда зашел. Даже когда мы оказываем по собственной беде, Бог любит миловать, если мы осознаем, что произошло. Требуется исповедание, покаяние, правильное понимание ситуации. Никого не надо винить. Мы имеем дело с Господом. Ты меня туда погрузил. Твои волны, твои воды прошли надо мною. И в конечном итоге, братья и сестры, говоря о духовности. Конечно, да, Иона, по нашим понятиям, был духовным человеком. Такие понятия, как у него были о Боге, познания, это были глубокие познания. Но когда Господь предложил ему экзамен, Иона повел себя как ребенок маленький. Любому самому духовному, который говорит, вот мы духовные, мы выросли, Господь предложит экзамен, и любой завалит его. С другой же стороны, духовность заключается не просто в том, что мы не делаем ошибок. Это часть духовности. Духовность и в том, что когда мы определенным образом ходим пред Господом, и когда мы сделаем ошибки, мы знаем, как оттуда выбираться. Как раз духовность Ионы, его должное хождение пред Богом до этого, помогло ему выйти из безвыходной ситуации. Он вспомнил псалмы, он вспомнил обетование Божье, он вспомнил Господа своего, и он вышел оттуда. Но вы знаете, братья и сестры, когда мы окажемся в беде, и нам нечего вспоминать, тогда очень трудно. Братья и сестры, мы должны обратить внимание, что Господь не всегда нам позволяет выбраться. Когда-то разбойники оказались на кресте, имейте в виду, на это тоже не стоит рассчитывать. Когда разбойник на кресте покаялся, осознал, но с креста его Господь не снял. Так что у Господа еще есть другие средства. Он видит, на какой стадии мы находимся. Иногда Он позволяет нам это и платить. А если это речь вот, разбойника, смотрите, Господь его с креста не снял. Знаете, когда-то у меня был такой случай. Служил я в нашем русском флоте. И как от мамы меня забрали оттуда, то мне, конечно, казалось бы, кормили меня, одевали, будили, ложили, спрашивали, как мне хорошо. Всякие вопросы. Я помню, мама просыпается, мама уже сидит на кровати, что-то спрашивает. Думаю, сколько можно спрашивать? Но наступило время, ничего никто не спрашивает. Гоняют, в лужи бросают, в снег, в воду, вокруг колючая проволока, и кажется, конец жизни. Полностью конец жизни. Я помню это время, когда некому жаловаться. Бьют сколько хотят, издеваются как хотят, говорят, что хотят, и некому жаловаться. Вокруг колючая проволока, это вот заполярье-то. И я помню, так поднял глаза, одни звезды. Думаю, единственное место, в котором еще есть пространство, а там на севере очень такие яркие звезды. Я помню, как я молился, Господи, помоги мне, я уже не могу. Уже кушать не дают, голодный все время, от этого голода все время холодно, там не топят. И это крайний север. Я помолился, Господи, ну дай мне хоть немножко отдохнуть. Я не знаю, как ты это сделаешь, но помоги мне, пожалуйста. И на следующий день меня послали на кухню котлы мыть. И я себе думаю, Господь тоже нашел, как мне помочь. С одной беды в другую, это страшная работа. Но когда работа закончилась, что я заметил? Нам дали кушать, сколько мы хотели. Там остатки были, мы что хотели, кушали. Я был такой, Господи, благодарю тебя, что я хоть покушаю за столько месяцев. А потом прошло это. На следующий день я страшно заболел. Такими-то волдырями вскидало все тело. Меня как командир части увидел, говорит, какой-то у него какая-то, как он говорит, холера какая-то или чума какая, немедленно в госпиталь. А меня отвезли, я вот лежу, еле дышу, говорю, Господи, ну я не это имел в виду. Я же умру. Командир части сказал, что у меня холера какая-то. Ну а мне потом пришел фельдшер, говорит, ты какая их тебе, не холера. Говорит, это ты просто сильно наелся, у тебя просто аллергия резко от количества еды. На следующий день это все прошло, но из-за того, что командир части был настолько испуган моим видом, что у меня чума или холера, меня оставили там месяц лежать. И я лежал полностью здоровый. Меня кормили. Я говорю, Господи, благодарю тебя. Я не думал, что ты можешь именно так делать. Я вспоминаю этот случай. У Господа много средств. Но когда Он начинает помогать, не сразу кажется, что Он помогает. Потому что когда бросили Иону, а закончилось тем, что его не достают, а еще хуже, он еще кит его проглотил. Поэтому, в общем-то, можно рассмотреть, что эта проблема еще хуже усугубилась. Его не спасли, его проглотили. Но на самом деле Господь имел в виду совершенно другое. Он приготовил кита или транспортное средство, как перевести Иону с одного места на другое. С Божьей точки зрения это выглядит совершенно по-другому. Так же, как моя кухня, И так же, как эта еда и моя болезнь, мне казалось, это не то. На самом деле, я целый месяц отдыхал. И таких случаев очень много. Это мы не должны забывать. Вспомните Иону. Когда попадем в беду, не смотрите на бурю, вспомните Бога, вспомните Иону и как он выбрался из бездны. Вернитесь к его молитве и посмотрите, все необходимые элементы есть там. Господь поможет нам. Подумайте о том, приходилось ли вам, когда вы молились, в трудный момент, вспоминать тексты Священного Писания вашей молитвы. И почему-то в трудный момент мы начинаем вспоминать тексты Писания. Мы повторяем то же самое. Поэтому имейте в виду, это каждый раз работает. Но пока мы еще не в трудном положении, напитывайтесь Священным Писанием, обетованием Божьим. Придет время, это поможет. Я думаю, что мы достаточно осветили эту тему, и мы поняли саму идею, если нас проглотит кит, что нам нужно делать. Я думаю, что саму идею мы поняли. Она очень простая. Вспомните о Боге, не думайте о Боре. Вспомните его характер, его обетование. И вспомните Иону. Что он делал? Как он выбрался из преисподней? А сейчас мы будем заканчивать.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!